боимся признаться даже себе. Для всех у нас один ответ. Все хорошо. А для себя вопрос. За что мне все это? Нас не понимают, и мы злимся. Но можно же иначе. Анатомия ссор.
Всем привет, с вами Оксана Корякина, ведущая программы «Анатомия ссоры». Сегодня у нас очень душераздирающая тема, и она выйдет, скорее всего, в очень необычную программу, и говорить мы будем про любовные треугольники. О них обычно молчат. Начинают говорить, когда уже молчать совершенно невозможно. И если эту тему затрагивать, то в ответ мы чаще всего получаем какую-то критику, упреки, осуждение, какое-то непонимание окружающих. И сегодня у нас в гостях героиня, человек, который до сих пор находится в такой ситуации и никак не может выйти из треугольника. И вопрос, почему мы можем туда попасть, он, наверное, волнует многих. Но главный вопрос, как оттуда выбраться, он, наверное, еще более душераздирающий. Жить так практически невыносимо. Я надеюсь, что сегодня наша героиня сделает для себя какие-то выводы, потому что у нас в гостях психолог Алексей Писоцкий. Алексей, здравствуй.
Привет, Оксана. Слушай, настолько ложатся твои слова про то, что эта тема замалчивается и про нее не принято говорить. И действительно, очень важно про нее вообще как-то заявлять, потому что когда человек попадает в эту тему, причем не важно с какой стороны, то ли он там любовник, то ли муж, то ли жена, то ли любовница, с кем про это поговорить. Чувств там невероятно много, голова от этих чувств разрывается, а сказать как будто бы нельзя.
Потому что если послушать, что говорят окружающие, помимо осуждения, скорее всего, это будет, ну, раз женщина выбрала такую позицию, значит, ей так нормально. Но мне кажется, что ей так ненормально. Давайте узнаем об этом у нашей сегодняшней героини. По ее просьбе голос будет изменен. Программа эта сделана не для того, чтобы кто-либо из вас оценил или осудил ее, или, может быть, нас. Наша цель – рассмотреть ситуацию. Ну, конечно, в эфире это получится очень поверхностно, но все же. Рассмотреть и показать нашей гости ее болезненные точки, задать вопросы, дать почву для размышления, почему так. И через нее, через нашу гостью, которая отважилась и открылась всем нам, каждая женщина, ну или каждый мужчина, в общем, каждый, у кого болит внутри, у кого похожая ситуация, но он об этом молчит, каждый из вас может сделать какие-то выводы для себя и понять, чего он действительно хочет. Лен, здравствуй.
Здравствуйте.
Расскажи, что ты сейчас чувствуешь, почему ты к нам приехала?
Я не понимаю, почему это происходит со мной, если честно. Чувства, ну, так как я уже привыкла к данному ощущению, потому что это не первый раз, они такие достаточно различные. Вроде бы меня все устраивает, а с другой стороны, не устраивает вообще, потому что это постоянно какие-то мысли, это переживания, потому что ты переживаешь за человека, ты его не видишь, ты находишься рядом, ты не знаешь его настроения. В то же время ты не хочешь с ним рядом постоянно находиться. То есть это такие разные эмоции. Это если брать конкретно вот этот вот треугольник. Но помимо этого треугольника есть же и другая жизнь. То есть эти все эмоции, они накладываются друг на друга, и очень тяжело потом из этого котла вылезти.
Давай, если можно, поподробнее о ситуации, которая именно сейчас у тебя в жизни.
Я разведена, но отношения у меня продолжаются. И есть...
С бывшим мужем продолжаются отношения.
Проживаем вместе, у нас есть ребенок, ну и параллельно у меня есть мужчина, который женат. Мужчина появился после развода, но я не могу закончить отношения нормально, разойтись с мужем. И, естественно, я не могу уйти к этому мужчине. В общем, я где-то посередине.
А ты понимаешь, почему ты не можешь?
Нет, я не понимаю. Я не понимаю, почему я не могу дожать ситуацию с супругом. Вроде бы нет чувств. Да, есть ребенок. Достаточно весомый аргумент. Дети все чувствуют. Они понимают, что родители не хотят быть вместе. Ну, или один из родителей. Это же скандалы, ссоры. Оттуда уйти, даже ради ребенка, я не могу уйти. Ну, и с треугольника я почему-то тоже не могу уйти. Треугольник не треугольник. Треугольник со всех сторон, скажем так. Что в тех отношениях, что в этих. Я даже была бы очень рада и счастлива, если бы у моего супруга кто-то появился. Потому что он хороший человек, и бы хотела, чтобы он был счастлив.
А ты можешь ему прямо открыто сказать, я хотела бы, чтобы у тебя кто-то появился?
Да, я ему об этом говорила.
И он никак не реагирует?
Он говорит, у меня уже есть, мне больше никто не нужен.
Леш, ты можешь что-то сказать?
Слушай, я точно могу сказать, что, во-первых, всякого вида вот эти любовные треугольники, эта конструкция очень устойчивая, и вырваться из него достаточно сложно. Лена говорит, я живу с бывшим мужем, уйти от него не могу. По каким-то причинам, да, пока неведомым. Говорит Лена, что чувств нету, но означает это, что чувства какие-то есть. Точно что-то удерживает. Важно Лене находиться в этих отношениях, продолжать. Уйти к любовнику? Ну, во-первых, он тоже женат, и он оттуда не может уйти, ты к нему не можешь уйти, ты не можешь выйти из отношений семейных и уйти от любовника, чтобы остаться одной, да, потому что тоже там непонятно, что ждет. И вот эта вот конструкция, она очень болезненная для всех сторон. Если бы это была бы психотерапия, долгосрочку, да, мы смотрели бы, Лена, что нужно сделать, чтобы тебе из этого уйти? Ну, точно мы разбирались бы, что ты получаешь сначала, ну, в своей семье, полезного, там, хорошего, настоящего, нужного тебе в семье получаешь. И что получаешь вот в тех отношениях? Потому что там помимо боли есть еще очень важные вещи, которые мы получаем и которые нам нужны. Если бы этого не было, мы бы легко бы из этой конструкции там выбирались бы.
В том-то дело, что я не понимаю, что я получаю в отношениях в семье и в отношениях в треугольнике. Потому что очень большое недовольство тем, что происходит, и происходило у меня в семье до развода и после.
А какое недовольство? В каком ключе?
Я в какой-то момент просто понимаю, что я не нужно себя чувствовать, что я не нуждаюсь в супруге, а он не нуждается во мне, либо нуждается во мне не как в женщине, а как плюс один. Ну, вот такое благо, с которым мы дружим, с которым можно посмеяться.
Как друг такая.
Ну, да, друг, скажем так, и с интимной еще сферой. В общем, все 33 удовольствия, все рядом, никуда ходить не надо, заморачиваться не надо, делать ничего не надо, и, в общем-то, все хорошо, она всегда поймет, всегда простит, и будет рядом, и все good. А вот что касается треугольников, там эмоции, потому что человек очень долго меня добивался, моего внимания, расположения, и мы с ним очень-очень похожи. Я не знаю, почему меня туда, честно, втянуло. Я не понимаю. То есть, почему втянуло, я понимаю, на фоне неудач личной жизни в семье. Нашелся человек, который мне подошел и по характеру, и по поведению, и с ним хорошо, спокойно. Вот главное, что спокойно. Ну, ладно, там один раз встретились. Пришел, увидел, победил. Сколько-то повстречались, и все. В общем-то, человек женат со стороны мужчины смотреть. Зачем ему это надо?
А ты понимаешь, зачем ему это надо?
Я не знаю, мы живем даже в разных районах.
Смотрите, даже сейчас не столь важно, зачем ему это надо. Я вот немного начинаю понимать. Для меня совсем чуть-чуть ситуация начинает проясняться. Потому что мы же психологи, ну, так слышим, немножко по-другому истории, если включены. И когда там ты говоришь, что я чувствовала себя ненужной в семье и без семьи. Когда вот эту потребность чувствовать себя важной, значимой, нужной, начинаешь удовлетворять, в том числе с помощью мужа, да, с которым сейчас живешь, или в дополнение к этому потребность такая, она может быть ненасыщаемая. Если нам правда важно чувствовать свою нужность, и это понятно, что из детства идет, и вот где мы там, недолюбленность какая-то была, мы ее потом восполнить нам очень сложно, как бы мы ни чувствовали себя, и как бы нам окружающий мир не говорил, что ты очень нужен, мы все равно эту потребность насытить не можем. И поэтому муж, раз, мы там насыщаемся, что мы важны и нужны ему. Ты важна и нужна ребенку. Появляется любовник. Ты важна и нужна ему. Потом ты добавляешь, что есть еще потребность в стабильности и спокойствии. Тебе с ним безопасно. Ну и, скорее всего, еще удовлетворяется позиция, что чувствуешь себя женщиной, желанной, ценной. И да. Вот за счет такой структуры вот эти твои потребности начинают удовлетворяться. Но поскольку структура, она такая, как будто бы нелегитимная, про это сложно говорить, то и потребности, они удовлетворяются, но как будто бы не могут удовлетвориться. Почему там больно в этом треугольнике? Я бы спрашивал бы, а как ты можешь еще себя чувствовать нужной, ценной? Поэтому вот одна из гипотез – это там про удовлетворение своей нужности, ценности, важности в этом мире.
Да, вот это для меня очень актуально, потому что действительно мне не хватает, то ли внимания, может быть, не хватает. Вроде бы у меня и работа такая, что там без внимания никак. Я знаю, что я нужна людям, я им помогаю, и обо мне вроде бы хорошо все отзываются, и это приятно. В одной сфере мне хватает этого внимания, я понимаю, что чувство нужности я испытываю. Кстати, вот про нужность, да, бывают временами такие моменты, когда что-то делаешь, ты к этому привыкаешь, и для тебя это уже так все обыденно. И опять начинается чувство ненужности, что ты где-то что-то не доделаешь, тебе хочется каких-то новых проектов, чего-то нового. Тоже бывают такие моменты, я начинаю себе находить занятия, сама что-то придумывать, выдумывать. Может быть, у меня и в личной жизни так, но как-то мне уже просто становится неинтересно, потому что здесь я сама себе режиссер в работе, а там все-таки есть мужчина. Мужчина – то супруг, что любовник, они достаточно сильные личности, но почему-то то ли я окажусь рядом с ними сильнее. Они не заморачиваются. То ли я им недостойна этого, чтобы ради меня заморачивались. Я не могу, честно, понять этого, но я себя действительно уже даже в треугольнике ощущаю ненужной. Не то, что ненужной, а как будто бы мне это надо больше, чем ему. Хотя...
И здесь действительно вылезает вот эта вторая часть. Мы когда чувствуем себя ненужными? Как будто бы мы недостойны любви, внимания, не имеем как будто бы права на то, чтобы нас любили. Были отношения с мужем, тут появляется потенциальный любовник, пока еще не любовник, и начинает, как ты говоришь, тебя завоевывать. Ну, понятно, мы начинаем греться об это. В ощущении ненужности живем, жили, ранимся об это. Появляется человек, мужчина в данном случае начинает завоевывать, и Лена понимает, что, блин, клево, я могу нравиться, в меня могут влюбиться. За мной ухаживает. И вот это вот ощущение «я нужна, я ценна, я имею право быть любима», очень сложно от этого отказаться. А когда уже, ты говоришь, что сейчас тоже уже начинаешь терять это ощущение, да? Когда немножко устаканивается, я не знаю, сколько ты в этой структуре сейчас существуешь?
Почти год отношения, а до этого, ну, года три точно. Ну, это было во время брака, естественно, я никак не реагировала. Ну, реагировала,
общалась. То есть во время брака он уже начинал завоевывать?
Да, не очень активный. Он постоянно такие заманушечки делал. Допустим, звонит по работе, 2 минуты про работу, 10 минут он знает про мужа, про семью, про какое-то мое поведение. Может быть, вот этим он меня заинтересовал. Вот такими маленькими шажочками. Просто по нему даже не скажешь, что он может себе завести пассию на стороне. Такой достаточно человек.
В тихом омуте черти водятся.
Вот, может быть, и вот это, кстати, меня тоже заинтересовало, потому что так как я была очень долгое время в браке, и я в своей тихой гавани привыкла жить, и когда начались вот эти вот маленькие заманушечки такие, я сначала не могла понять, что происходит вообще. Ну, может, я себе как-то не так повела.
Да, может, показалось. Может, я что-то не то сделала.
Вот это показалось, наверное, около года было.
А потом, после показалось, видимо, пришло, что о, прикольно, жизнь.
Мне надоело показалось, и я уже начала напрямую интересоваться, что это вообще такое происходит.
Как поинтересовалась, и стоит только, знаете, беса назвать по имени, и он сразу становится впущенным в жизнь.
Тут просто я привыкла, если тебе нравится человек, ты либо об этом заявляешь и дальше думаешь, что с этим делать, либо, простите, тянуть, когда ты женат и я замужем, но я просто считаю, что это бессмысленно. Лучше расставить все точки над «и» все, потому что мы пересекались по работе, а я вообще подобные вещи в работе очень сильно не приемлю. Это мешает. Мне было сложно, если честно, и общаться с человеком как мужчина-женщина, и плюс пересекаться как-то в рабочих моментах. Виделись мы очень редко. Когда мы пересекались по работе, я себя вела как с человеком, с которым я работаю. У человека сразу же возникает, почему нельзя как-то что-то мужчина-женщина себя повести, а я не могла переключиться. У него сразу же тумблер, видимо, что я не воспринимаю его ухаживание или еще что-то, я не знаю, как это объяснить. Все, он пропадает. Я, естественно, за ним не бегаю. Пропал и пропал человек. Это ж не мне он нужен, а он проявлял себя. Ну, пропал и пропал, все хорошо, живем дальше. Проходит пару месяцев, он опять появляется, только уже с большей силой. Опять.
Все как заказывала.
И вот, видимо, вот в тихом омуте, да плюс еще интерес, что там такое.
В тихом омуте, да на плодородную почву, когда истосковалась по ощущению нужности, ценности, желанности. Понятно, что такие семена, когда попадают в плодородную почву, но они взрастают быстро. Интересный момент, говоришь, ну там, расставить точки над «и». Что это за намеки? Это тоже такая тема, постоянно сопровождающая формат любовного треугольника, потому что все в любовном треугольнике заявляют, что давайте расставим точки над «и». И каждая из сторон хочет расставить точки над «и». Но никто не может сказать, что все, я прекращаю, хватит, я больше не любовник. Или раз так, раз у тебя там есть любовник, значит, мы с тобой, жена, разводимся. И вот все хотят какой-то определенности, но единственная определенность в любовных треугольниках – это то, что неопределенная ситуация, неопределенный формат отношений, который длится годами, иногда десятилетиями. Это очень так стабильно. Такая вот определенность неопределенная. Люди пытаются расставить точки над «и», а точки над «и» уже как будто бы расставлены. Вот такая вот структура, которую никто не принимает официально. Никто ведь не говорит, я согласен на такую структуру. Но по факту все участники соревнований согласны, что у них так. Они протестуют, но никто ж никуда не девается чаще всего. Либо если девается, это происходит достаточно быстро. Да? Развелись, разошлись по разным сторонам. А так вот все говорят, мы против, все страдают, но по факту как будто бы согласны.
Мне еще стало интересно, ты говоришь, он пропадал, и мне как бы все равно. Не я же за ним бегала. Ты же все равно что-то чувствовала. То есть ты ждала, пока он вернется.
Ну, мне было интересно, почему он пропадает. Если у него есть семья, у меня есть семья. Какое именно это право? Просто задать ему вопрос. Вот я тогда задала вопрос, он показал, что я ему интересна на тот момент. Ну, значит, интерес прошел, такое бывает. Я больше в реальности, чем в фантазиях. Я не плаваю там где-то в мыслями, что вот когда-нибудь у нас все будет хорошо, семья, дети. Нет, и лишний раз страдать вот от этих мыслей, которые сама себе надумала, мне не хочется. Но пропал человек, непонятно, да, может быть, даже обидно. А обидно, потому что я себя в какой-то момент не то, что себя чувствуешь использованным, но ты открываешься человеку даже в общении эмоционально. Даже пусть эти короткие смс-ки, но ты в силу того, что ты в браке себе позволил обратить внимание на другого человека, ты открыл. И тут, получается, пришел, потоптался в твоей открытой душе, даже просто общением. А потом позволил себе взять и исчезнуть. Ну, нашел такие игрульки. Я не очень люблю, когда со мной играют, тем более, когда я отношусь к человеку искренне. Сначала я переживала, потом я психовала, потом я поднимала руку, посылала все это дело, успокаивалась. Проходило какое-то время, он снова появлялся.
И потом все по новой.
И потом все по новой, да.
Хочу обратить внимание, что в такие игры играют обе стороны. В футбол не играет одна команда, да, всегда есть вторая. Поэтому, если там вот эти игрульки с его стороны запускаются, точно где-то ты включаешься и тоже, как ты сказала, можешь потоптаться в открытой душе.
Как сделать так, чтобы не топтаться? Чтобы не отвечать на это все. Мы с ним похожи очень во многом. Может быть, этим тоже он меня привлек. По моим ощущениям, когда еще до того, как началось все это мероприятие, на уровне интуиции, наверное, с первого общения мы с ним не виделись. Когда он позвонил, я ответила, разговор был, ну, 3, максимум 5 минут. Я положила трубку. У меня никогда в жизни такого не было, чтобы я положила трубку, и меня вот как будто выключило от внешнего мира. Наверное, это просто эмоции. Это повторялось снова и снова. Я замечала, что когда у меня какая-то нервозность, я психую, нервничаю, что-то у меня не складывается, тут он позвонил по работе на какие-то отвлеченные темы от моих каких-то жизненных проблем. Все, я успокаиваюсь. Мне было спокойно даже от голоса. Потом, видимо, одно на другое наложилось и, в общем-то, привело к этому.
Скажи, пожалуйста, как тебе сейчас? То есть тебе такие отношения твои больше нравятся, не нравятся? Тебе в них хорошо, тебе в них плохо? Как тебе сейчас в них?
Сказать, что комфортно, я себя не ощущаю, если честно, в нем как в треугольнике. Может быть, это плохо. Я не думаю о том, что у него помимо меня. Более того, я когда думаю о том, что он дома, мне спокойно и комфортно. Когда он едет домой, когда он с супругой, с детьми, потому что я знаю, что его там любят, ждут, и я перестаю переживать насчет его какой-то эмоциональной составляющей, чтобы он не нервничал. Ну, то есть мне спокойно и легко. Больше некомфортно в том треугольнике он, я и мои продолжающиеся законченные отношения, скажем так. В этой структуре мне некомфортно.
А там что такого некомфортного у тебя?
У меня сейчас такой возраст, если прям очень, да, откровенно. Я хочу второго ребенка. И у меня не так много времени осталось. Хочется родить всегда от любимого мужчины. Но я не могу родить от любимого мужчины, потому что, ну, я не могу сказать, что его нет. Это не мой мужчина. Надо смотреть реально на вещи. Родить ребенка просто потому, что я хочу и все, нельзя так. Рано или поздно об этом, естественно, узнает та страна. Но, в общем-то, это будет больше не радостное событие такое, а причинит, наверное, многим людям много боли. Родить от супруга не могу, потому что я знаю, что рано или поздно, я уверена, это закончится.
Уверена, что ваши отношения все-таки
они закончатся.
Завершатся.
Я думаю, что это будет, скорее всего, опять. Зафиналивала я все-таки. Берешь чемодан и уходишь. Никто от меня никогда не уходит почему-то. Что бы я ни сделала, как бы я себя ни вела, я очень эмоциональная. Я столько могу всяких гадостей наговорить. С этим мне даже жить потом тяжело. Не то, что человеку, который все это выслушивает. Но они не уходят никогда от меня.
А ты сейчас почему без чемодана? Почему не уходишь? Что тебя останавливает? Ну, потому что ты говоришь, что завершатся точно отношения. Ты в этом уверена абсолютно. Но ты без чемодана.
Не могу уйти, потому что, как это банально, наверное, все-таки квартира моя, ребенок, работа, и сейчас мне просто сорваться. Я, кстати, была вот буквально недавно на это готова.
Слушай, когда квартира твоя, оно технически проще. Сложнее уходить, когда квартира не твоя, непонятно куда.
Я не могу его выгнать. Я могу, я на эмоциях все могу. Но я же прекрасно понимаю, что идти ему некуда.
Тебе его жалко?
Да. Но жалость, знаете, не такая, что ты такой бедный, несчастный, никому не нужен будешь, пропадешь. Нет, я уверен, что он не пропадет, все будет хорошо. Просто я не хочу, чтобы он страдал, он хороший человек. И он может пойти, допустим, к родителям, он может себе снять жилье. Но я где-то переживаю, что он прекратит общаться с сыном, что он замкнется. Ему тоже нужен будет достаточно большой такой марш-бросок, чтобы наладить свою жизнь заново. И такое опасение, что он может этого не сделать в силу своей какой-то, может быть, даже лени.
Ну ладно, про него просчитала, что там с ним делать, как там ему тяжело, сложно, какие у него там варианты развития событий. А у тебя какие варианты развития событий?
А вот у меня тогда такой вариант развития, что я буду во всем этом котле вариться просто всю жизнь.
Ну, не буду, не а хочу. Варишься,
да,
ну, прямо сейчас.
И так и останется. И я знаю, что так и останется, потому что я не менее ленивая, чем он. И надо действительно какой-то толчок, чтобы я разорвала. Я смогу пробыть без треугольника, потому что я знаю, что рано или поздно это закончится. То, что я не буду одна, я просто никогда не заморачивала, чтобы быть с кем-то. Без супруга я тоже смогу, потому что мне с ним тяжелее, чем без него. И в какой-то момент начинаю сама себя жалеть, зачем тебе это все надо? Для чего? Ты просто обо всех, получается, думаешь? Они не просят даже о них думать. То есть им мои рассуждения по поводу их будущей жизни, как у них все будет плохо или хорошо, им не надо, они об этом не думают. Зачем я это делаю?
Более того, если там муж узнает, что ты живешь с ним из-за жалости, то вообще не факт, что он захочет продолжать.
Он знает, что ты живешь. Я с ним обсуждала все. Мы официально развелись. Вопросы вставали уже очень давно. На самом деле звонок еще был сразу после свадьбы. Я знаю свой характер, и если где-то я переступаю границу дозволенного, то есть это такой звонок, это колокол, что дальше будет все хуже, 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 и я начну просто уничтожать человека, морально уничтожать. Просто из-за какой-то обиды, злости, по каким-то таким причинам. Каждый раз, когда я это чувствовала, мне надо его помощь, чтобы дальше не разрушить наш брак и не уйти в треугольник, потому что попыток меня втянуть в треугольник, ну или меня самой втянуть в этот треугольник, их было масса. Они до сих пор продолжаются. Они просто не понимают наивные, что я не могу разорваться. Я всегда с ним это обсуждала, но он почему-то это воспринимал как манипуляцию. Он думал, что я просто им манипулирую, пытаюсь давить на какие-то вещи, как-то пытаться его где-то там задеть, чтобы вот он что-то начал делать. И он просто не обращал на это внимания. Несколько лет я так переживала, пыталась с одной стороны, с другой стороны, а потом я просто поняла, что это бесполезно. И мы поговорили, я говорю, надо разводиться, потому что... Это как плевок в душу, честно, когда ты своему самому близкому родному человеку что-то говоришь по поводу наших отношений, по поводу тех эмоций, которые я испытываю. Я хочу их вернуть, я понимаю, что у меня уходит любовь, что у меня уходит даже уважение. Это ненормально. И когда я понимаю, что можно это вернуть, только мне нужна его помощь, а он смеется. Это ерунда. Ну что ты, господи, придумала? Что у тебя опять там? ПМС, да? Ну что, на работе какие-то проблемы? Ну и все, вон, сядь, успокойся, сиди в фильм, посмотри, полежи, поспи, тебя трогать не будут, все. Как только я опустила руки, вот будь как будет. Полтора года, и мы развелись, я подала на развод, он все подписал.
Ну и продолжаете жить вместе.
Продолжаем жить вместе, потому что он про развод не поверил тоже.
Да, де юра развелись, де-факто живете вместе. Немного резюмирую историю. С одной стороны, у меня возникает много вопросов, Лен, к тебе из разряда. И чего дальше будешь делать? И что ты хочешь, и как ты будешь к этому двигаться. Я бы про это спрашивал, если бы мы работали как психолог и клиент в другом формате. И точно я не могу себе позволить такие вопросы задавать в эфире. Не зная основного контекста, я такую ответственность на себя никто взять не может. Но, с другой стороны, должен сказать, что, правда, есть куча зон, в которых ты чувствуешь себя не очень удовлетворенной. Не удовлетворяются твои там основные потребности. Ну, или удовлетворяются как-то в недолгую. Это первая часть, которую я хотел сказать в резюме. Вторая часть, в большинстве случаев, происходит так, что люди в этих любовных треугольниках определяют причины, почему нельзя что-то изменить. Потому что там жалко мужа, потому что там семья, потому что если я рожу ребенка, и как я буду воспитывать? Много причин, на самом деле важных причин, которые человек, они у него есть, но сделать ничего не может. И вот поэтому треугольник длятся очень долго, устойчиво. Я когда спрашиваю, сколько будет длиться, ты говоришь, ну, похоже, там всю жизнь будет это продолжаться. У многих людей, которые попадают в подобную ситуацию, это длится, ну, всю жизнь. А если оно там что-то меняется, человек, допустим, там раз, расстались, а структура требует такого же человека, и там приходит новый человек, ну, структура какая-то это очень похожее. Поэтому, если бы мы работали в другом формате, мы бы работали про восстановление ощущения ценности, своей нужности, своей важности. А в эфире стоит признать, что чаще всего происходит ситуация, когда люди просто продолжают и стараются выжить вот в этих страстях, которые, ну, достаточно болезненные для всех.
Выживать просто не хочется. Хочется жить.
Выживать не хочется, хочется жить.
Зачем женатому мужчине, зачем ему любовница на такой долгий срок? Тем более мы тоже расстались в точке над «и». И с моей стороны была подача, я говорила, что это закончится. То есть это не было так, что мы когда-нибудь будем вместе. Никогда таких разговоров не было.
А ты хотела быть вместе когда-нибудь?
Я не вступала в эти отношения с такой мыслью. И я сразу же вступала в отношения с такой мыслью, что мне хорошо здесь сейчас.
Очень часто, когда сходятся в треугольнике в пару, в новую, ну, например, Лена разводится, фактически уходит, и там тот мужчина разводится, и они образуют пару. Но чаще всего такие пары нежизнеспособны, потому что они жизнеспособны как раз вот именно в треугольнике.
Да.
Когда ты спрашиваешь, для чего это мужчине, я не знаю, для чего вот именно, ну, твоему конкретному мужчине, но это тоже часто, что у него похожая история, как у тебя. У него есть какая-то головная потребность или комплекс потребностей, которые не очень удовлетворяются в той семье. Ну, например, если мы с тобой немножко поисследовали и вышли на нужность, ценность, важность. У него, например, если не удовлетворяется потребность в ощущении, что он мужик, чувствует его женщины желанным, что он для них сексуален. Ну, например, я сейчас фантазирую, я не знаю, как там на самом деле. А с тобой он испытывает эти ощущения. Здесь происходит сцепка, и он не может тоже от тебя оторваться, потому что он с тобой встречается, или вспоминает, или пишет, или разговаривает по телефону. И у него удовлетворяется то, что он классный, конкретный, желанный мужчина. Как отказаться ему от удовлетворения этой потребности? Ну, тоже никак. Ну, когда спрашиваешь там в долгую, почему? Ну, вот чаще всего вот так.
Я сейчас начинаю понимать, накладываю ваше резюме такое. Возможно, ему хочется быть тоже нужным. То, что его, допустим, ревнуют.
Да, да.
Его хотят. Его прям безумно хотят. Его любят. Но ему об этом не говорят, но всем своим поведением я это показываю. И он получает от этого удовольствие, потому что он меня постоянно на это провоцирует. Просто есть маленький нюанс в том, что мне эти провокации немножечко надоели, и я скоро тоже на это махну рукой. Как просто золотую середину в этом найти? Я говорю, что я готова, может быть, еще какое-то время. Но я сейчас не готова с ним разрывать отношения. Бывает так, что я готова и понимаю, что я смогу это пережить. Но эти игры, они очень клевые. Ну, как вы сказали, что с обоих сторон...
Ну,
идут.
Да.
Это,
да,
здорово.
Там много кайфа, да, там не только боль, там много кайфа, энергия, силы.
Да, я не могу постоянно играть с ним. Мне хочется тоже чувствовать себя нужной, любимой, важной. А у нас получается в одну сторону. У нас мы с ним обсуждаем.
Ну,
это.
А потом, скорее всего, он как в стенку, потом в другую сторону. Там роли поменялись.
А потом бесполезно будет.
Потом ты насыщаешься.
Вот в том-то и дело, что как было в предыдущих, в таком же опыте, треугольнике, так и было. Но только мне уже было неинтересно. Но, как вы сказали, один мужчина заменяется другим. Кстати, вот в первых моих отношениях я просто понимала, что это больные отношения настолько, что у меня крыша ехала. На всю жизнь запомню тот момент, когда я сидела на балконе, курила и понимала, что я схожу с ума. Я схожу с ума, потому что 5 лет – это просто ад. И я не могу с ним разорвать отношения. Я его
5 лет
люблю.
В треугольнике?
Да.
Ну, а, в прошлом, в прошлом. Предыдущем.
Да. В это самые мои первые отношения. Я понимаю, что я не могу их разорвать, я не могу уйти. Но я на нервике. У меня дикий стресс. Я не знаю вообще зачем. Мне надо каждый день слышать его голос, хотя я знаю, что я сейчас позвоню, и обязательно будет какой-то негатив. Единственный способ, который я нашла, чтобы выйти из этого, это создать другой треугольник.
И заменила одного человека, да, на другого. А функция не заменена, ну, то есть функция чувствовать себя нужной, желанной и ценной, она все равно осталась, потому что она всегда требует насыщения.
Я так понимаю, Лена, у тебя не один треугольник был до,
да,
вот этого?
Да, у меня первое самоотношение было
до брака.
Да, до брака, да.
Часто ли человек, выходящий из одного треугольника, ну, в данном случае девушка, попадает в следующее отношение именно в треугольник? Почему не находит обычного мужчину?
Не то, что часто, а стремится к 100% случаев, пока не научится дефицит, в случае, который мы сегодня рассматриваем, да, обсуждаем, как чувствовать себя нужной, ценной и желанной и в здоровых отношениях. Ну, как-то там вот
то
там,
есть другие мужчины неинтересны могут быть? Они не дают как будто бы вот этой ценности? Мужчины, которые свободные.
Это больше внутренняя история. То есть, если человек признает, что он хоть в отношениях, хоть не в отношениях, хоть в тройке, хоть в паре, что он все равно ценен в этом мире. для себя, по крайней мере, точно, все равно важен, все равно чувствует, что он нужен вселенной, миру, себе. И когда вот это ощущение удается, ну так стабильно и устойчиво себе вернуть, тогда структура может поменяться. Пока вот этого нет, вот эта дырочка, она будет закрываться за счет внешних факторов. Ну, в данном случае, там, мужчин. Мужчину стал неинтересен, поменяли, а структура осталась. Святое место пусто не бывает. Следующий, да, туда попадает, в такую же структуру. И в этом смысле, когда ты спрашиваешь, а где же золотая середина? Вот не хочется расстраивать тебя, но вот пока ты в золотой середине, ты нашла свою золотую середину. Любые наши отношения, какие бы они ни были, и как бы они нам нравились или не нравились, или как бы они не причиняли нам боль, страдания, но они складываются таким образом, идеальной моделью, которая нам нужна в данный момент. Поэтому если самой не получается пока ощущение, что я важна и ценна, хоть есть отношения, хоть нет, ну, закрывается еще одним мужиком. Раз мужик, два мужик, ну вот, хорошо, стабильно. Ну, есть плата за это. Как ты говоришь, особенно в предыдущем, да, когда там с ума сходила от этих отношений, потому что там, ну, больно. Плата, боль, нестабильность, непонятно, что дальше, или как рожать ребенка, когда вот такая структура, тоже непонятно от любимого мужчины.
У нас первые отношения, я не заменяла мужчину. Я сейчас объясню. Просто были такие моральные принципы, знаете, что если вдруг я, скажем так, вступлю в отношения в интимные с другим партнером, я не смогу себе позволить больше так фанатично находиться рядом с человеком. То есть я его предала. Это было в голове у меня. Мне надо было морально от него отвязаться. Мы с ним до сих пор, кстати, общаемся. И прекрасно общаемся. И он мне до сих пор признается в любви. Он уже женился. Ну, тогда, когда я был женат, он развелся. И, в общем-то, в принципе, все круто. Только что мне он не интересен никак. Я к нему отношусь как к родному, близкому человеку. И когда тогда я решилась на этот шаг, я могла вступить в интимную близость со свободным мужчиной. Но я этого не сделала, потому что я не хотела отношений. Я думала, что будет каким образом. Надо выбрать проверенного человека, который точно нигде ничего не скажет, который не будет доставать меня со своей влюбленностью, и ничего такого не будет. И вот я вспомнила про того мужчину, который до этого за мной также пытался ухаживать. И, кстати, когда я только про него вспомнила, как единственный возможный вариант, он мне тут же прислал сообщение. И я просто так резко думаю, ну вот надо решаться, как-то надо что-то с этим
тем
делать.
Тем более знак, да, сам да. Сообщение на рыбака и рыбка.
И, в общем,
это
3 года. Я ему, кстати, не звонила, не писала. Когда он мне сегодня спрашивал, что у нас за отношения, я ему говорила, что отношений у нас нет. Может быть, поэтому он постоянно со мной находился рядом? Почему, может быть, у меня перешло на этот уже треугольник так, что я не думаю о будущем, что-то себе там не представляю, потому что там у меня все я четко. Я без чувств, это просто секс, это просто для здоровья, это просто для себя, пока у тебя голова придет в порядок, пока ты морально освободишься от всех отношений, чтобы ты четко для себя понимала, что тебе надо в жизни, потому что годы идут, а вот в эти игрульки играть можно бесконечно. И так мы с ним встречались, а потом я уже начал встречаться с мужем, и когда очередной раз мой, получается, второй треугольник захотел со мной встретиться, я сказала, что все, мы с ним, кстати, дружили до этого, мы пересекались постоянно в компаниях, но никто, естественно, не знал, что у нас отношения. Это, кстати, тоже очень подогревает, подстегивает очень даже так.
Изюминку, да, изюминку добавлю.
Изюм у меня вообще, по-моему. И я тогда сказала, что все, я влюбилась, и встреч больше не будет. И вот потом, что началось, это было страшно, потому что когда он познакомился с моим мужем, мы с мужем вообще ни внешне не подходим, ни по характеру, это ну, просто небо и земля. И он решил, видимо, что я просто, у меня возраст, я хочу выйти замуж, ну, девочка, хочу детей, розовые очки и все остальное. И он стал проявлять себя именно со стороны «роди мне ребенка». Потом я узнала, что он собирался уходить от жены. Естественно, я об этом вспоминала, может быть, тогда надо было как-то себя все-таки проявить. Но случилось и случилось, я ни о чем не жалею. Я и замуж уходила по любви, я не жалею о том, что я связала свою жизнь с супругом. Но для меня это было, кстати, очень переломно, потому что я привыкла к тайным отношениям. Я нахожусь в обществе. У меня причем компания в основном мужская. Все прекрасно понимают, что кто-то у меня есть. А кто, никто не знает. И я такой человек, я никому ничего не скажу. Я буду отшучиваться.
Ты его скрывала? Как бы
мужа?
Это... Да.
Мужа нет. У меня ломка была, мне
с
было
мужем
тяжело.
Было не тайно. С остальными было
мужа
тайно.
Знали все. И причем самое удивительное, что о том, что мы живем вместе, узнали только спустя, наверное, полгода. И все очень сильно удивились, потому что я говорю, ну как, ну мы же все время вместе. Он говорит, так ты все время со всеми вместе.
Привыкли.
Тебя всегда окружают мужчины. Это же не значит, что ты с ними спишь, живешь, замуж собираешься. Для всех это было очень дико. Мне было очень тяжело, когда все видят твои отношения. Когда тебя обнимают, как-то себя проявляют. Я к этому не привыкла. И я училась заново все это делать. Я так прогнулась, я чуть себе спину, наверное, не сломала. И поэтому, когда после развода появился мужчина, я стала более счастлива, потому что я просто в свое русло попала.
Вернулась домой.
Да.
Секретное,
но это пугает. Я же понимаю,
отношение.
Что это ненормально. Я могла переключиться на мужчину свободного. Ну, могла же, могла. Уйти из отношений легко к другому мужчине свободному.
Ну, про нормально-ненормально здесь не очень откликается. То, что для тебя нормально. Всю твою жизнь у тебя вот так строятся отношения. А это уже несколько другая тема. Почему мы выбираем отношения, если точно знаем, он женат или там она замужем? Ну, это означает обычно, что какой-то хотим безопасности, чтобы отношения дальше не развивались более глубоко. Хотим вот часть своих потребностей удовлетворить, а часть не готова с этим человеком удовлетворять. Потому что здесь же ты замену искала после того треугольника. И говоришь, о, вот этот женат, хороший вариант. И не вляпаюсь в любовь и как бы заменю, опираясь на него.
Разочек,
но происходит же все неожиданно, да, там раз заменила, два заменила, и не заметила, как упала в следующее отношение с так называемой любовной зависимостью. А если бы это была бы не замена, и ты изначально хотела бы там по-другому строить, понятно, что ты женатого бы сразу бы исключила бы из списка претендентов.
Но Лена еще сказала тихо-тихо, но одну, на мой взгляд, очень важную фразу перед тем, как Алексей начал говорить, она сказала: я не хочу так.
Я слышал.
Это же будет продолжаться. Я же себя знаю. Мне так комфортно. Люди не меняются. Ну, не меняются настолько. Как в себе это отключить? Я понимаю, что эти отношения закончатся рано или поздно. И закончатся они, скорее всего, по моей инициативе. Как дальше опять в это не вляпаться?
Уважаемые слушательницы и слушатели, я слышу, Лен, когда ты говоришь, что я не хочу так. Но очень важно сначала, прежде чем что-то менять, признать, что, во-первых, раз так я делаю свои отношения, так их развиваю, так их выбираю, то почему-то мне это важно и нужно. И означает, что я хочу так. Первая часть, чтобы изменить, что я не хочу так, нужно признать, что мне это на самом деле для чего-то нужно было. Мы так немножко поковырялись. Понятно, есть больше причин у тебя, почему у тебя так складываются отношения. Наковыряли про важность, ценность. Важно очень признать, что у меня так было, и для меня это ценно. Не обесценивать, что такие вот отношения были. Это очень ценная часть в твоей жизни была, чтобы насыщать вот эту вот дырочку с дефицитом внимания, с дефицитом любви. И потом, когда мы уже признаем, что у меня так, и что я так хотела, осознанно или неосознанно, тогда у нас появляется вероятность и возможность сделать по-другому. Если мы осознаем, как у меня было, и не обесцениваем это, ну вот было и было, вот что попало было, наконец-то я теперь поняла, будет по-другому. В копилочку, в опыт. У меня это было, и это для меня важно. И когда мы здесь галочку ставим, что мы принимаем большая и ценная часть моей жизни, то тогда мы можем двигаться дальше немножко по-другому. Смог я донести мысль?
Я, наверное, поняла все-таки, но только единственное, что у меня во всех отношениях одно и то же. То есть я понимаю, что это неудовлетворенность, что мне не хватает внимания, что мне не хватает ощущать себя нужной, ценной, любимой. Почему меня притягивает этот мужчина? Может быть, мне даже и не важно, что он женат. Я не переживаю насчет супруги. Я не собираюсь у него отнимать мужа. Наверное, даже я больше, получается, играю и влезаю на чужую территорию, чем мной. Просто почему так происходит, что сначала они меня этим привлекают, а потом получается, что я в них растворяюсь настолько, что они не считают нужным дальше мне это давать, то, чего я хочу. Ведь мне от мужчин на самом деле надо вот столько. Большинство распространённых разговоров о том, что мне мужчина нужен для содержания, для того, чтобы я родила ребенка, забеременела. Я хочу вести его семьи, люблю его очень, не могу. Мне не надо этого ничего. Я не хочу, чтобы меня содержали, и мне не нужны подарки. Я, кстати, первые, наверное, мои отношения спустя несколько лет я приняла подарок. Я не принимаю подарки от мужчин. Для меня это пошло. Это портит мое отношение к мужчине. Моя первая любовь. Он мне сказал, говорит, почему ты от меня ничего не берешь? Каждый подарок чему-то обязывает. Он говорит, к чему у нас все было? К чему тебе еще можно обязать? Я хочу тебе сделать приятно. Ты не принимаешь, а мне неприятно от этого. Я себя некомфортно чувствую, когда что-то мне дарят, когда на меня тратят деньги. Ну, это, знаете, это как-то опошляет мой романтический мир, наверное.
Ну, вот да, вот. И сама тоже ответила. И начинаешь чувствовать, что, значит, что-то больше должна, ну, как-то включаться в эти отношения,
кстати, да,
по-другому, там, более серьезно.
У меня единственный человек — это моя подруга. Больше я ни с кем не могу этим поделиться. повториться. И она мне все время говорит, ты совершаешь всегда одну и ту же ошибку. Ты растворяешься полностью. В мужчине ты готова делать для него все. Если мы договариваемся о встрече, я у него спрашиваю, когда у него со временем, я подстраиваюсь под него. В последний момент вообще может все сорваться.
Смотрите, да, еще такой маленький подоток. Прикольные романтичные отношения, которые сначала приносят удовольствие и кайф, как они превращаются в трэш и в ад, когда мы там не можем дальше выживать. Идем мы в эти отношения и хотим удовлетворить вот эту нужность, ценность, ощущение своей там значимости. Идем и думаем, что мы сейчас так по-легкому пройдем лайтово. Встретимся раз, два, три, напитаемся этим. Если надо, в любой момент хопа и разойдемся. И не замечаем черту, когда мы в эти отношения падаем уже гораздо глубже, с головой. Появляются чувства, появляется влюбленность. Вот до этого места мы подпитывались, ну, прикольно было, чувствовали себя ценными, а потом вот этого мужчину, у которого есть жена и дети, мы не можем уже в свою структуру другую как-то внести, потому что мы же хотели лайтово, а получилось глубже. И мы, вместо того, чтобы продолжать чувствовать себя нужной, значимой и ценной, начинаем чувствовать себя кем? Наоборот, ненужной, незначимой, потому что мы встречаемся с той частью жизни, которая без нас происходит. Что он там после встречи к жене уезжает, или еще что-то у него происходит. И вот в этой точке мы начинаем раниться. И вот после этой точки, ну, такой Рубикон происходит, где мы сначала кайфовали, а потом начинается трэш, его становится больше, удовольствие становится меньше, и мы уже не знаем, как выживать, вырваться не можем, а ранимся все больше и больше. И то есть мы пришли туда за удовольствием, ценностью и значимостью, и в этом же месте начинаем разбиваться, теряя значимость, ценность и важность.
До этой точки я еще не дошла. Это все весело, это игрульки, а вот она реальная жизнь. И в этой рутине я знаю, что мне нужен ребенок, мне надо первому ребенку нужен брат или сестра, им надо полноценная семья. Даже если мы с супругом будем, родители же не разводятся, разводятся только мужчина и женщина. Но я понимаю, что когда я разрываюсь в голове, в душе, я не могу позволить себе поступить так ни с одним, ни с другим. Ну и с собой, естественно,
ну,
тоже.
Ну это правда. И часто проблема треугольников решается вне плоскости этих треугольников. То есть часто не с мужем и не с любовником. Появляется что-то еще. Или кто-то еще.
Меня пугаете. Ну, наверное, это действительно так.
Вместо того, чтобы получать то, зачем мы этот треугольник организовываем, мы, наоборот, получаем вообще противоположные вещи и начинаем в этом месте раниться.
Как это разрешить? Вот видите, мы разговариваем, я все понимаю.
Это вопрос у огромного количества женщин. Как разрешить, что сделать в первую очередь, чтобы выйти? Возможно ли выйти? Что нужно для себя структурировать в своей голове? Какие вопросы себе задать? И что, наконец-таки, начать делать?
В данном случае, еще раз повторюсь, у меня основная гипотеза, куда тебе двигаться, это про возвращение своих внутренних частей, ощущение ценности, важности, значимости, чтобы они не были привязаны, сцеплены с мужчинами. Я когда говорю, что решение любовного треугольника вне рамок треугольника происходит, потому что мы находим либо что-то, либо кого-то, не обязательно кого-то, мы можем вернуть себе вот это вот ощущение, да. Потому что мы, как там психологи говорят, сцепляемся неврозами, когда происходит любовная зависимость. Вот что мы не можем насытить, мы получаем от любовника, а он от нас какую-то свою дырочку закрывает. Сцепились и отцепиться не можем.
Как эту ценность в себе, помимо вот третьих лиц? Я понимаю, что дело во мне, дело не в мужчинах. Это, кстати, не только в отношениях. Это у меня происходит и на работе.
Эти наши травмы, они на все сферы нашей жизни. Один из самых эффективных, известных мне способов вот эти дырочки закрывать – это психотерапевтические группы или индивидуальная психотерапия, потому что это тоже не за один раз решается. Моя рекомендация очень простая в данном случае. Вот когда замечаешь, что теряешь свою ценность, значимость и пытаешься подпитаться от этого мужчины или от другого, ну как-то вспоминать, что ты ну, все равно ценна. Опираться на эти вещи. Поймала себя на обесценивание своих каких-то процессов. Опять. Сейчас обесценила, поэтому нужно как-то с большим теплом к себе отнестись в этот момент. Просто отслеживание, где мы себя обесцениваем и вместо этого пробуем более уважительный способ взаимодействия с собой.
У меня, да, я довожу себя прям до депрессии, истерика, тяжело. Это происходит один вечер. Мне прям себя жалко. Понимаю, что в принципе я неплохой человек. Ну, если не брать, что я постоянно влезаю в треугольники, это тоже не есть хорошо.
Смотри, остановлю. Прямо сейчас это делаешь. Обесценивание. Ты говоришь, я неплохой человек. Если не считать, что я плохой человек,
ну,
потому что даже вспоминать мой Инстаграм, я запустил опрос, изменяли ли вы, или там, если будет такая возможность, ну, там же у меня женская аудитория. И там больше 60% получилось, что да. Большинство людей так или иначе с этим как-то сталкиваются.
Ну,
или сами,
нормой.
Или партнеры. Ну, в математике это называется норма, да, там закон нормального распределения. Как бы нам грустно ни звучало. И в этом смысле другая фраза. Ты говоришь, я неплохой человек, если не считать, что... А как-то вот принимать, что у меня так, я ранюсь в этом, я просто человек. Я не знала, как по-другому. Я пыталась сделать себе как можно лучше. Если проваливаешься в депрессию, тебе жалко себя. В депрессивной нотке ловишь, но говоришь, да, мне жалко себя, я себе сочувствую, не знаю, как по-другому, мне больно. Это с уважением и теплом к себе относиться. А по-другому, вот когда ценность не возвращается, когда ты говоришь, я неплохой человек, если не считать, что... Ну так, брум, чпокнула себя, да, там...
Так, по голове. Да, думать. Спасибо.
Здесь это... про не буду, а просто отслеживать, ну, потому что будешь точно. Ну, если это привычный способ у нас, ну, точно будешь. Но здесь важно вот успевать отслеживать такие вещи, когда себя по голове начинаем бить. Если еще не умеем гладить, да, ну, хотя бы остановиться, бить себя.
Я как человек со стороны сейчас молчу, слушаю. Мне кажется, самое сложное для каждого человека – это принять в себе какие-то действительно сильные стороны, собственно, что у тебя и происходит. Спросить, а чем я хорошая? По-настоящему и по-честному себе сказать. Я не психолог, я не претендую на какое-то право, то, что я сейчас права, но ты говоришь, я хороший человек, но я вступаю в такие отношения. А теперь мое «но». Ты человек, ты с чувствами вступаешь в эти отношения. Ты чувствуешь, ты умеешь любить, ты хорошая, ты красивая. Ты сама говоришь, что я хороший человек. Так по-честному признайся себе в этом.
Здесь еще можно чуть добавлю. Про хорошие тоже можно отбирать. Я просто человек. Человеку свойственно жить от чувств. Часто там наши страсти иногда затмевают наши рациональные решения, желания, моральные устои. Ну, человек же, у него есть, с одной стороны, природные силы. Он же еще социальное существо, да, и всякие есть у него устои, нормы, правила. И когда он иногда от страстей своих что-нибудь сделает, социальные нормы говорят, ну, ты и человек, не очень хороший. А это означает не про хороший и плохой, а просто человек. Я когда это из страстей своих действую, когда-то из норм. Ну, вот так оно происходит. Не про хороший, плохой. И я могу себе либо порадоваться, либо посочувствовать, либо пожалеть, если я там куда-то вляпался и ранюсь об этом. Ну, либо бить себя по голове по привычке, что как я опять вляпался в это.
Опять же, если социум бы нам не говорил, что это плохо, мы бы и не знали. Нам сказали, что это плохо, мы начинаем себя ругать.
Ну, есть общество, где принято такие отношения и считаются нормой, да.
Я не являюсь тем человеком, который обращает внимание на разговоры извне. Мне безразлично абсолютно, что обо мне думают другие. Настолько безразлично, что я, наверное, об этом даже готова кричать. Просто по-человечески мне грустно и больно. Я понимаю, что если вдруг та женщина узнает обо мне, это их будут проблемы, это будут его проблемы. Меня это не касается, и я, естественно, сразу же скорлупую и скажу, извини, если так получилось, значит, где-то простоволосился ты. Я не звонила. Если твоя женщина почувствовала, что ты можешь завести любовницу, значит, ты там что-то не додал. Не только тебе не додали, что ты пошел на сторону, но и ты что-то не додал, раз возникли такие вопросы. Но чисто по-человечески и по-женски я понимаю, что это очень больно.
Абсолютно. Вот две у нас вот таких природы. Из социального нам обидно, или мы виноватимся, или сочувствуем, понимаем, что там больно. А из другой части вот этой страстной постоянно куда-то влетаем из своих чувств.
В первую очередь, наверное, хотелось бы обратить внимание, мы настолько себя обесцениваем, что мы даже не готовы задать себе вопрос и по-честному признаться, а в чем я хорошая, в чем я нуждаюсь, почему я думаю об этом человеке, почему я боюсь подумать, а мне-то как? Глядя на эту историю Лены, у меня вопрос. Человек, может ли он позволить себе подумать, как я живу? Потому что она тихонечко говорит «я не хочу». В то же время она опровергает и говорит такими фразами, именно которые дают понять, что на самом деле человек хочет. И вот эти две чаши весов, которые борются между собой, потому что она говорит, я и так не хочу жить, и так я не хочу жить, а как, я не понимаю.
Оксана, очень твои слова откликаются про то, что «а как мне-то здесь?», «а чего я хочу?», «а куда мне двигаться?», «а где мне хорошо?». Точно, я тебя здесь поддерживаю.
Я понимаю, что я сама себе противоречу. Очень тяжело
так
об этом
и говорить. Должно быть. То есть, эта тема противоречивая. Она вся из противоречий состоит.
Нормально.
И было бы странно, если бы у тебя не было бы этих противоречий. Пришла бы и сказала, вот у меня вот такая ситуация, мне в ней хорошо, что мне делать? Я бы так спросил, если тебе хорошо, а что
ты делаешь?
Или там, вот такая ситуация, мне в ней плохо, как бы мне в ней остаться? А когда противоречивое, что я хочу по-другому, а как это сделать, чтобы и по-другому, ну и чтобы вот эта часть тоже удовлетворялась, вот как? Понятно, что она противоречивая. И нам всегда приходится здесь как-то балансировать. Для меня очень важен сейчас для Лены не ответ, а новые вопросы. То вот это для меня, оно кажется очень ценным. Ну, то есть пришла она с одними вопросами. Что там про этого мужика, а что про этого? А есть вопросы еще, а про тебя, Лен, чего?
Ты знаете, вот за что огромное спасибо. Я точно могу для себя понимать, что я, наверное, в нужном направлении двигаюсь. Именно в отношении себя. Мне было тяжело так говорить, тем более вот в таком формате. Но это того стоило, потому что мне стало действительно легче.
Лена, спасибо тебе, что приехала. Спасибо тебе за твою смелость, за твою искренность. Я думаю, что много спасибо будет еще от слушателей, да, и от зрителей, потому что тема откликается очень многим. Спасибо тебе.
Спасибо
вам. Спасибо тебе большое, потому что набралась смелости и задала вопросы. Ответы придут обязательно. Сегодня мы обсуждали тему любовных треугольников, которую не принято обсуждать.
Четырехугольников, пятиугольников. Можно я анекдот расскажу?
Давай.
Не лезьте в наш любовный треугольник, нас там и так семеро.
Не согласны? Появились вопросы? Или вам есть что рассказать? Пишите нам. Наш электронный адрес sora.net@mail.ru или аккаунт в Instagram sora_net. Мы зададим ваши вопросы специалистам, и вы получите ответы. А вот прислушиваться к ним или нет, решать только вам. Мы такие разные, но у всех нас гораздо больше общего, чем кажется. Анатомия ссор.